Мы читаем статью Бальшалама «Мир в мире» из книги «Прихахам статьи», страница 67, со слов «хорошее свойство» и «плохие свойства». И как хорошее свойство, так и плохие, как хорошие дела, так и плохие, оцениваются только с позиции пользы обществу. Мы уже изучали, что только в таком виде мы можем изучать действия человека, поскольку относительно самого себя он на самом деле не существует, а существует только как интегральная часть общей системы Адама Ришон. И его жизнь зависит от жизни этой системы. В той мере, в которой эта система ломается в чем-то, так же и человек не может избавиться от воздействие на него, и поэтому мы говорим о жизни человека, здоровье, духовном и даже материальном, только в той мере, в которой он связан с производит положительное или отрицательное влияние на эту систему. Так мы оцениваем каждого и отдельных людей, так и большие сообщества людей. С другой стороны, у нас есть проблема здесь. Как мы можем знать, что такое плохо или хорошо? И мы говорим, только тот, кто знает общие законы всей системы и знает, что для ее пользы, мы можем произвести проверку и измерение, что действительно, кто на самом деле воздействует хорошо или плохо. Ведь все просто так, чтобы никто не думал, что он просто так воздействует хорошо на систему и не имея на то оснований. Все части этой системы действуют и функционируют ради пользы всей системы и не действуют ради собственной пользы. Если часть из общества не ведет себя должным образом, то как следствие этого, более того, что не приносит ущерб пользу обществу, наносит ущерб самим себе. И эта вещь известна, и не показывать эту точку, в которой человек должен прилагать усилия к своему исправлению. И каждый должен понимать, что его польза обществу в том, чтобы пришел мир к полному исправлению. Еще больше. Его польза или польза общества, чем больше человек влияет на общество, в той малой части, в которой в состоянии, он получает от общества, от общей системы во много раз больше. Мы видим это на таком примере. Если мы приходим, находим каждое правильное место в обществе, то я, даже будучи самым маленьким и заботясь о каких-то о том, чтобы принести обществу небольшую пользу, то я получаю от общества, от ученых, от врачей, от строителей, от кого бы то ни было. А я умею только забивать гвоздь в какой-то ботинок. Если я правильно действую, то все общество меня обслуживает. Если я отдаю ей правильное обслуживание, делаю правильное обслуживание. Мы не можем сопоставить пользу человека и ту пользу, которую общество приносит человеку. Естественно, если он участвует как клетка, как маленькая клетка внутри системы, то он может получить обратно пользу в много раз больше, как большого тела. Это происходит только при том условии, что он отменяет себя относительно пользы тела и живет ради пользы всего тела, всего организма. Если это много вещей, мы видим это также и по форме существования раковой клетки, которая не хочет принимать на себя приказы всего организма. Приказы организма обычно поступают в виде импульсов, не хотят принимать на себя распоряжение всего организма, и тогда начинают, вместо того, чтобы отдавать всей системе, всей общей системе, начинают поглощать ее, умертвлять ее, выстраивают там пустоты, полости для того, чтобы в них распространяться. И в конце концов, вследствие того, что они умерщвляют тело, то они, там есть очень особенное действие, что они привлекают к себе кровь, кровеносные сосуды, чтобы они обеспечивали им питание. И поскольку умерщвляют тело, умирают и сами. Такова форма эго, классический пример эгоизма, в котором мы все находимся. Если мы будем изучать даже исправные системы живого организма, то мы поймем, как на говорящем уровне мы должны себя вести для того, чтобы жить в здоровом обществе, а не так, как мы находимся сегодня. Посмотрите, в каком болезненном состоянии, болезненном обществе мы находимся, все человечество. И все это только говорится только о эгоизме, для того, чтобы жить, понять систему и правильно ее использовать. Вопрос. Если проводить аналогии с живым организмом, раковая клетка может жить до момента падения всей системы. Поэтому те люди, которые берут больше, чем им полагается, и живут за счет других, то, что он пишет, что они наносят себе ущерб, когда они понесут ущерб? Тогда, когда все общество полностью разрушится. В этом и проблема. Если бы в первую же минуту развития мы чувствовали, что на все мое эгоистическое действие я получаю направленный удар, направленный именно против моего эгоистического действия, то естественно, что я был бы полностью лишен всякого человеческого выбора. Я бы остался на самом малом уровне существования. Развить систему означает также увеличить в ней силы эго и довести это эго до ощущения зла, когда оно постигает, ощущает зла, называется осознание зла, начинает понимать, что нужно исправить. Исправление я должен произвести на себе самом, должен привлечь к себе исправление, вызвать в себе исправление, по меньшей мере. И это может быть только за счет того, что я осознаю зло в себе. И осознать зло в себе я должен, могу только после того, как я понесу от него ущерб. А чтобы почувствовать ущерб, я должен пройти тяжелый исторический период. Но невозможно доказать себе, что моя природа есть зло и нуждается в исправлении, если я не вижу в обратной перспективе, в обратной исторической перспективе, если я не вижу правильное состояние сегодня, и вместе с тем, если я не вижу это немного в свете, который мне светит из правильного состояния, чтобы различить, распознать вещи. То есть нужно, требуется много средств, много предпосылок и условий для того, чтобы правильно раскрыть состояние. Ран. Так возникает вопрос, те самые, которые ведут себя как раковые клетки и лишены того ощущения, что они наносят ущерб, какой у них есть интерес? Ты говоришь об индивидуальном организме, в котором мы не видим цели существования ни в его жизни, ни в его смерти. Ты не видишь цели, поэтому ты не можешь здесь тянуть все нитки в духовное. Но если мы говорим о развитии уже с духовных позиций, то тогда естественно, что эти уничтожающие клетки приходят к состоянию, что видят, что они умерщвляют все тело, но они также получают вместе с тем из духовного мира на себя, начинают получать осознание каков конец, какова цель общей системы, какова цель существования общей системы, прийти к вечности, к вечной жизни. И тогда те раковые клетки сейчас видят цель, более-менее чувствуют, раскрывают внутри рака правильные клетки, точки в сердце, решимот от разбиения. И тогда эти раковые клетки начинают понимать, что они нуждаются в исправлении, должны исправить себя. И тогда, после постижения, понимания и усилий, они приходят к здоровому состоянию. И потом без кризиса, без осознания зла, без того, чтобы раскрыть то, что я есть рак, я умерщвляю всех. Без этого я не могу прийти к исправлению. И так каждый. А тот, кто еще не находится в этом, ему кажется, что он праведник, он тоже пройдет все эти условия для того, чтобы прийти к осознанию зла, а затем уже к исправлению. В нашей жизни, в нашем мире, мы воспринимаем только половину картины, и даже не половину, поскольку наше тело не достигает вечной жизни, но в жизни души мы проходим весь процесс. Иран, я пытаюсь смотреть на здравый смысл системы. Если я смотрю на все человечество как на одно тело, сейчас оно должно прийти к духовному. Так было бы логично предположить, что я как организм, я не должен обращаться к раковым клеткам, я должен обращаться к исправленным системам, чтобы они исправили раковые клетки. Я прошу прощения. Есть система, вся система исправлена. Первое условие, что она полностью исправлена и находится в состоянии энсов. Прежде всего, ты немножко забыл кое-что. Второе состояние, когда мы говорим о тех желаниях, о тех душах, которые находятся внутри системы. Как они принимают на себя Эйнсов. Так прежде всего здесь находится Эйнсов. А я нахожусь в этом Эйнсов. И я являюсь негативным, отрицательным. Я не хочу получить Эйнсов. В этом... Об этом говорится, как о раковой клетке. Если я раскрою зло, а если я не раскрываю зло, то вообще, кто скажет, что да, что я зло? То есть мы говорим не об истинном состоянии, а о моем осознании. Того состояния, в котором я функционирую. В своем осознании, в совершенной системе. Являюсь ли я относительно системы таким же совершенным, как и сама система? То есть, что я хочу здесь сказать? Здесь нету полного подобия, как между нашим телом и раковыми клетками. Нет. Ты можешь сказать, что да, но тогда ты должен приподняться, возвести эти вещи в иное измерение, там, как клетки относятся к телу, как человек относится к концов и так далее. Это очень тяжелое сопоставление. Но если он пишет, что если часть из общества не ведет себя подобным образом, если часть из них не осознают это, то не считается, что они раковые клетки. Нет. Поэтому человечество в течение тысяч лет, каждый берет за счет другого, и каждый убивает другого, и пока еще не осознает, что это зло, но развиваются до особенного состояния. Сегодня в чем сегодняшнее состояние особенное? Сегодняшнее состояние особенное в том, что мы пришли к состоянию, что если ранее какая-то клетка могла убить только смежные клетки, то сегодня у тебя есть такое оружие в мире, что одна клетка может убить весь мир, уничтожить весь мир. Это состояние очень особенное. Первое. Это было первое. Второе. Если когда-то состояние этой клетки зависело от его общества узкого или от его города, максимум от его государства, то сегодня вследствие глобализации клетка зависит от всего мира. Мы скоро придем к такому состоянию, что даже если есть какая-то страна, которую хотят уничтожить, ее невозможно будет уничтожить, потому что это несет обратный ущерб. Настолько мы входим в интеграцию. Есть две вещи. С одной стороны, можем убить всех, с другой стороны, мы не в состоянии. Это нанесет нам обратный ущерб. Есть здесь еще много очень последствий такого развития, к которому приходим. Но в конечном итоге это лишь обяжет нас увидеть систему, то нам некуда убегать. Мы не можем ее уничтожить, не можем ее убить, как клетка, потому что я вижу, что обратно это уничтожить меня. Я не могу сегодня съесть всех. Я вижу, что если кто-то выигрывает в войне, то сразу же потом он проигрывает. Если я здесь не буду заботиться о бирже в Гонконге, то здесь у меня тоже будут проигрыши. И так далее. Мы видим, что сегодня расчеты в мире, какие производятся, это раскрытие интегральной системы. И здесь законы раковой клетки уже не помогут, не будут работать, потому что они сразу же видят, что они убивают себя. Поэтому сегодня страх от того, что мы можем так иначе сделать какую-то глупость. Когда-то война была для того, чтобы перераспределить плодородные земли или переделать рынок, где я могу продавать свои продукты. Что такое война? Война — это для того, чтобы заработать. Ради этого все войны. А сегодня у тебя такого нет, потому что есть общий рынок, есть общие банки во всем мире. Есть такие, для чего и с кем воевать. То есть законы раковой клетки в биологическом теле сегодня не работают. Я могу говорить об этом много, но в конце концов мы сегодня находимся не в состоянии, где мы в таком состоянии, где можем уничтожить все тело. Мы же находимся в состоянии в нашем обществе, в нашем мире, гораздо близком к духовному, когда в теле, в биологическом, уже недостаточно количества примеров. Мы вышли из этого состояния. И здесь то, что он пишет, это уже может быть понятно многим людям, что польза индивидуума и польза общества равнозначны. Одно зависит от другого. Еще нужно раскрыть, может быть, немножко, но это в ближайшем будущем. Вопрос о пройденном. Он пишет, что исправляющий мир, все их цели найти наносящих ущерб в человеческом сообществе. А если бы они видели, что Творец стоит перед ними, то давно бы уже отказались от попыток найти виноватых. Вопрос мой в следующем. Откуда в человеке берется возможность уничтожить часть творения, извести ее, и как можно видеть в этом действии по исправлению? Мы ничего не можем сделать. Ты можешь в себе что-то уничтожить. Это в тебе выскакивает в других формах, еще более выпуклых, чем раньше. Мы можем лишь исправить исправление не в разуме, а исправление. Называется использовать то, что раскрывается в виде подобном источнику, в подобной правильной системе. А ничто иначе мы не можем сделать. Все, что сделаешь вопреки этому, ты раскроешь дополнительное зло. Зло в твоем изначальном эго, и в дополнение к этому зло, что ты используешь его неправильно. зло в самом эго и зло в программе, в использовании. Дважды, когда ты раскрываешь это зло, это становится уже невыносимым. Ничего не поделаешь, потому что эго само по себе же такое желание получить. В нем нет никакого зла, просто желание насладиться. Но когда ты начинаешь использовать его неправильно, ты раскрываешь зло от своего использования, зло из себя самого, а не зло из природы Творца. Чем дальше мы продвигаемся в историческом процессе, тем больше и больше мы добавляем зло. Но это зло как следствие нашего использования. И поэтому в конечном итоге мы понимаем, где и что нужно изменить. Если бы ты сказал что-то изменить какому-то охотнику, который охотился за животными 10 тысяч лет назад, который гонялся за оленями для того, чтобы их поймать и съесть, то он не понимает, что делать, что ты хочешь от него, какие такие плохие вещи он делает, какому обществу он носит ущерб и какое зло он при этом делает. Наоборот, ловит это животное и приносит, чтобы накормить всех. И видишь, исправленное состояние, что он может сделать. Но чем больше мы отдаляемся от использования природы, естественного использования, чем более интегральными мы становимся в сообществе, чем больше ущерб мы можем нанести другим. То есть, короче говоря, чем больше развиваемся, тем более мы делаемся в состоянии раскрыть зло. Поэтому не 10 тысяч лет назад раскрыть основу Каббала. И даже когда получили ее 4 тысячи лет тому назад, мы ее не использовали. Мы только сегодня, в конце 20 века, начинаем ее использовать. И еще не используем, а только собираемся использовать. Намереваемся использовать. И дать это всему человечеству для использования. Потому что это зависит от раскрытия зла и в том состоянии, куда мы пришли. Давайте продолжим. Мы продолжаем под заголовок четыре свойства: милосердие, истина, справедливость и мир в обществе. Когда мы видим четыре упомянутых категории, присущие каждому из нас, и особым образом скрытые от другого, разделились в природе человека или в результате развития, или в результате воспитания. И все эти четыре категории, милосердие и правда, справедливость и мир, присущи всем исправляющим мир, и более того, в этих четырех категориях человечество развивалось и направляло поэтапные пути развития, пока не привело все человечество к сегодняшнему состоянию. Уже было написано выше, что следует взять развитие сообщества в наши руки, подчинить нашему контролю, и тогда мы избавим себя от всех страданий, которые история подготовила нам с этого дня и далее. Поэтому мы исследуем эти четыре категории для того, чтобы лучше узнать, что нам следует сделать и какую помощь нам нужно извлечь из них на будущее. То есть у нас есть четыре категории. Справедливость, правда, милосердие и мир. И правильное их использование может привести нас к Эйнсофу. В конечном счете мы должны их привести в такой порядок и выработать им такое отношение, чтобы принять их как средство и управлять ими таким образом, чтобы они из нас сделали здоровый организм, не больной и не тот, который поедает сам себя. А все вместе. Если здесь есть здоровое тело или больное, неважно, и здесь каждый из нас, например, я, Если я буду использовать все, что у меня есть, все эти четыре категории, то я буду эффективной частью во всей системе, и в этой мере я приду к вечному существованию, бесконечному, неограниченному, ни в каком понимании. И вот таковы эти четыре категории, которые находятся в моем распоряжении. Мы продолжаем под заголовок «Трудности в определении истинного состояния». Когда мы исследуем хорошее качество, то у нас нету более важного качества, чем качество правды. То есть это то качество, которое помогает мне в продвижении. Если я должен знать, что именно я должен делать, что есть передо мной, то истина – это для меня самое большое, самое важное и определяющее истину. Потому что милосердие, справедливость, мир – это каждый может рассматривать это иначе. Также истину все воспринимают иначе. Ну, скажем, ее называют печатью высшей силы. Есть в ней что-то, что если мы все получим, то это уже будет, станет какой-то базой, каким-то фундаментом. Все благо, которое мы видели, и всю пользу, вся польза обществу состоит в том, чтобы каждый частный организм выполнил свое функциональное предназначение в справедливости и напрямую. И все это есть не что иное, как истина, а недостаток состоит в том, что на самом деле эта мера не принимается обществом. И есть действительная трудность, которая существует в указанной истине, связанная с тем, что здесь имеется определенный ущерб, чтобы это не принималось в обществе. И необходимо всмотреться, что это за ущерб.
Что такое истина, отдача системе без всякого ограничения, просто функционирование как интегральная часть, принятие цели всей системы, как определяющее всю жизнь частного. Как в теле функционирование, общее функционирование тела определяет для каждой клетки, каким образом она должна вести себя в теле. И хотя клетка эгоистическая, для того, чтобы быть интегральной частью тела, она отказывается от собственной независимости от своего эго, принижает себя и принимает участие во всем теле. Потому что нет другого выхода, иначе все умрут. Таков жизненный закон. Жизнь не может быть в одной клетке. Жизнь — это сочетание клеток и их взаимное развитие. Если это сочетание, то необходимо, чтобы все соединялись с помощью того, что каждый отказывается от чего-то своего, потому что соединение может быть только за счет того, что соединяют мнения, желания, цели друг друга. Иначе нет соединения. Соединение есть только в присовпадении по свойствам. И получается, что клетка, если она не хочет быть зависимой от тела, если она хочет правильно функционировать, она должна полностью отказаться от себя и функционировать соответственно общей цели тела. И если, чтобы правильно нам представить себе, чтобы суметь осмыслить эту категорию,
то
Если провести исследование значимости этой правды, то обязательно выяснится, что она туманна, очень сложна, так что человеку совершенно невозможно увидеть ее. Эта категория определяет всю нашу жизнь и действует в нас абсолютно. Поэтому этот закон существования здорового тела в конце исправления, в Адама Ришон, называется истиной. И это то, что мы должны делать, выполнять. Что значит осуществить истину, жить в истине, жить в категории истины? Это функционировать как в конце исправления, как в Гмара Тикун. И, разумеется, мы, когда находимся в различных состояниях, до того мы не в состоянии, не знаем, что это такое. И каждый представляет себе истину. Истина — это что-то, что невозможно изменить, разбить, в чем-то сделать в ней какое-то изменение. Но поскольку она настолько далека, мы не в состоянии ничего сделать с этим свойством. Каждый пусть себе это определяет, это как он определяет. Ведь правда обязывает нас уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы каждый получал свою часть в соответствии с приложенными им усилиями, не менее и не более. И это единственная реальная основа, в которой не приходится сомневаться. Ведь очевидно, что действия каждого, кто хочет извлечь пользу для себя из усилий товарища, противоречат здравому смыслу и категории «правда», о которой шла речь. Но каким же образом нам представить себе, чтобы суметь осмыслить эту категорию правды так, чтобы это было принято всем обществом? Например, если рассмотреть вопрос, основываясь на видимой всем работе, то есть, соответственно, количество отработанных часов, и обязать всех работать одинаковое количество часов, категория правды нам все равно не раскроется. Более того, с двух сторон есть здесь неприкрытая ложь со стороны физического состояния работника и со стороны зрения морального его состояния. Совершенно естественно, что невозможно всем работать одинаково. Всегда найдется тот, кто вследствие собственной слабости прилагает за час работы усилия намного больше, чем его товарищ за 2 часа или больше. То есть Бааль Сулам объясняет нам различные виды трудностей, которые есть у нас в нашем состоянии, в этом мире. Где мы находимся, что значит находимся в этом мире, в нашем состоянии, что мы сами по себе находимся не в категории истина, и поэтому вследствие лжи, в которой мы находимся, мы не в состоянии не видеть себя, не видеть остальных, не представить себе, что такое категория истины, и таким образом измерять с помощью этой категории себя и остальных. Может быть, человек бегает и делает много дел, но, может быть, кто-то делает маленькое усилие, и есть такие, которые делают тяжелую работу, сложную, несколько часов, и некоторые могут это сделать за 1 час. Это зависит не от человека, а от того, каким образом воспитывали его различными способами, от которого совершенно это не зависит. И этот человек совершенно не зависит. И как можно очистить человека от всего, что от него не зависит, то есть от решимот, в которых он родился, в своих свойствах, его характер и так далее. И все воспитание его, и общество, которое воздействует на него. Только каким образом он реагирует на все эти условия, на себя, то есть где нетто его усилий. Именно это мы должны мерить в человеке, измерять в человеке. И тогда мы всех уравниваем, есть какой-то общий знаменатель, где мы можем сказать, что это делает больше, а тот делает меньше, потому что он получил какое-то воспитание, или потому что он таков от рождения. Мы можем прийти к равенству, можем всех как бы обнулить. И тогда, начиная с этого, мы можем измерять, кто насколько прикладывает усилий. Но мы не видим, каким образом человек влияет на общество. Как же мы можем видеть истину? Это полностью от нас скрыто. Существует и психологическая проблема, так как большой лентяй по натуре тоже за один час прилагает усилия больше, чем его товарищ за два часа или более. А с точки зрения категории абсолютной правды, мы не можем в целях обеспечения жизненно необходимого обязать одну часть общества прилагать усилия больше, чем прилагает отстающая часть. И на практике получается, что сильные и предприимчивые по натуре члены общества получают выгоду от усилий, прилагаемых другими, и злонамеренно эксплуатируют их, что вступает в противоречие категории «правда». Ведь сами они прилагают незначительные усилия по сравнению со слабыми и ленивыми членами общества. А если мы еще примем во внимание естественный закон «следовать за большинством», то такой вид правды, когда за основу принято фактическое количество часов работы, совершенно неосуществим, потому что слабые и ленивые всегда представляют собой большинство в обществе, и они не позволят сильным и предприимчивым, которых меньшинство, воспользоваться своими силами и усилиями. Таким образом, ясно, что упомянутая основа, представляющая собой усилия индивидуума, учитывая условия, выдвигаемые категории «правда», на стороне которой большинство общества, практически нереальна, так как не поддается проверке и оценке сам принцип. И выходит, что у категории «правда» нет практической возможности быть решающим фактором, определяющим пути индивидуума и пути общества. В ней нет того, что может полностью обеспечить условия жизни в окончательном исправлении мира. Более того, есть еще большие трудности, чем те, о которых шла речь, поскольку нет правды более ясной, чем в самой природе. А по природе каждый человек ощущает себя в мире Творца единственным властителем, считая, что все созданы только для того, чтобы облегчить и улучшить его жизнь. Да так, что не ощущает никакой обязанности со своей стороны давать что-нибудь взамен. Попросту говоря, природа каждого человека — использовать жизнь всех творений в мире для собственной пользы. А все, что он дает ближнему, дает не иначе, как вынужденно. Но и тогда в этом есть использование ближнего, просто делается это с большей хитростью, чтобы товарищ почувствовал это, и чтобы товарищ не почувствовал этого и уступил ему. То есть есть у нас желание насладиться, наше эго, и вследствие эго, которое мы получили, в это эго мы получили во время разбиения келим свойство вины, и тогда мы можем использовать или эго как будто бы как свойство бины. Или использовать эго без свойства бины, или использовать эго совместно со свойством бины. Где эго со свойством бины более хитрое, когда мы эксплуатируем ближнего, мы как будто бы действуем на его благо, как будто бы используем различные вещи для того, чтобы отдавать ему, но в конечном счете нет. Я нанимаю рабочих, я их кормлю, я забочусь о них. А, собственно, что я делаю? Я использую их для того, чтобы приобрести что-то, потому что, чтобы заработать на них. Каждый из них получает доллар. Каждому из них я даю доллар, но сами получаю от каждого по $20. Это эксплуатация ближнего. И так действует каждый. Есть, которые рождаются и принимают воздействие от общества более успешным образом, и тогда они используют других. Используют в кавычках, разумеется. Зависит от того, как мерить. Используют других более, есть и другие, которые используют других менее. Но и все это зависит от эго, которое развивается в нас, и мы знаем, что в течение истории эго сначала развивается линейным образом, потом экспоненциальным, особенно в наши дни. И тогда, в соответствии с этим, есть у нас периоды, которые проходит человечество в своем развитии, в общественном развитии и в истории, где каждый в конечном счете, что характеризует каждую эпоху, каждый использует ближнего иным образом. Или это было в период рабства. Вначале вообще это просто жили как животные. Потом началась эпоха рабства, потом феодальный период, потом капитализм, скажем, в какой-то форме, такой, как это сегодня происходит. В конечном счете, форма общества и жизнь его зависит только от того, какую меру эго с или без использования бины используют. Младенец, ребенок, неразвитый, использует эго само по себе. Тот, который больше, умнее, использует более грубое, более жестокое эго, в котором есть искра дачи, но поскольку все это находится в состоянии разбитом, то получает от этой формы жестокость, более жестокое эксплуатирование ближнего. И наше функционирование в соответствии с этим. Прежде всего, мы раскрываем зло. Мы не можем раскрыть зло, кроме как только в своем эго, поскольку этого недостаточно, когда мы начинаем использовать остальных и опускаемся все ниже и ниже в их использовании, мы начинаем видеть зло в нас, но видим зло в нас в жестоком использовании эго по отношению к другим, то, что мы обманываем их, эксплуатируем их, но исправление не в грубых келим, а в тонких келим. Мы начинаем с легкого исправлять зло. То есть раскрываем тяжелое, самое тяжелое зло, но исправлять начинаем келим, начинаем исправлять самых тонких, самых легких. От легкого к тяжелому. Это мы изучаем в других статьях, не именно в этой статье. Это эго, а это время, ось времени. В каждом раскрывается эго иным образом. То есть один использует людей с помощью денег. Это выражается в воспитании, в ценностях, которые приняты в обществе, что общество навязывает человеку. Разумеется. Но это внешние формы. Если мы говорим о самом эго, мы говорим о его мощности. И неважно, в какой форме, в каком облачении это проявляется в нашем мире. Один ворует, другой использует каким-то более красивым образом, третий убивает, а четвертый раздает подарки. Это в любом случае использование эго. Разница на человеческом уровне, там, где мы делаем расчеты, потому что мы сделали себе какую-то скалу, что вот до сих пор это называется законным, а выше этого это уже ну-ну-ну. А еще больше это уже уголовное использование. Его криминальное, преступное. То есть тебя уже за это сажают в тюрьму. А еще выше тебя сажают на электрический стул. А еще выше еще что-нибудь. То есть мы так это делим, так как мы это видим, но по отношению к духовному вся эта лестница, она вся непригодна. Поэтому нам не важны облачения, мы говорим о эго как о сути. То есть говорится о целом поколении, о каком-то периоде, говорится, что все находятся в каком-то состоянии, когда эго станет невыносимым для них, начиная с сегодняшнего дня и далее, уже несколько лет это происходит, но пока еще не пришло к осознанию. Наше эго раскрывается как причина всего зла. Если, и мы это видим, что если когда-то люди думали, что насколько человек сильнее в своих желаниях, более агрессивный, он как будто бы может больше помочь обществу, он больше продвигает общество, он больше тянет человечество вперед. Сегодня это начинает подвергаться сомнению, потому что все продвижение, все развитие это начинает показывать зло, которое находится во всем. И поэтому сейчас в мире эго человека раскрывается как отрицательное. А раньше это было как положительное. Это толкало человека покорять новые земли, проектировать новые машины, улучшать жизнь, властвовать над какими-то государствами, давать какие-то новые средства, придумывать какие-то изобретения. Сегодня уже все это не ценится, потому что человечество видит, что в конечном счете развитие подобным образом не дает пользы. Смысл моей жизни не становится более сладким. Вкус моей жизни не становится более сладким. То есть использование эго уже начинает подвергаться сомнению, а на благо ли это? Каким образом связать это с отсутствием категории истины? Но мы не в состоянии избавиться от его использования. В этом проблема. С одной стороны, в нашей жизни мы можем прийти к ужасному состоянию. И каждый, у него, может быть, будет атомная бомба дома, он может ее использовать. И каждый будет бояться использовать ее. Но у него не будет выхода, и мы будем жить в таком страхе. Еще много подобных состояний.
В конце концов, нам придется раскрыть, что есть высшая сила, и только она может привести нас к исправлению. Все это состояние взвинченности и растянутости, напряженности приводит нас к тому, что мы усиливаемся в ощущении насилия самих себя. И придем к тому, что творящий мир на небесах сотворит мир между нами. Тогда человечеству придется прибегнуть к высшей программе, программе отдачи, которая должна быть реализована здесь. Но нам это еще придется раскрыть. Не сегодня. Хотя развитие эго по гиперболе, которое мы наблюдаем в последний период, мы надеемся, что это придет быстро. Что каждый... Еще через минуту я буду жить, я даже не знаю, будет ли он жить в следующую минуту или нет. Настолько это будет ограничено и ни в чем не иметь гарантии. Зависимость от всего мира приводит человека к полной дезориентации. Где мы? На странице 69. Последний абзац. Смысл сказанного в том, что природа каждой ветви близка к своему корню. И поскольку душа человека исходит из Творца, единственного и единого, и все принадлежит ему, то и человек, берущий в нем свое начало, чувствует, что все творения мира должны находиться под его властью и созданы ради его личной пользы. И это непреложный закон. А все различие людей лишь в выборе. Один человек выбирает использование творения для достижения низменных наслаждений, другой — для достижения власти, а третий — для достижения почета. Более того, если бы это не стоило огромных усилий, то каждый согласился бы использовать мир для достижения всего вместе, и богатства, и власти, и почета. Однако вынужден выбирать в соответствии со своими возможностями и способностями. И этот закон можно назвать законом единственности, который живет в сердце человека. И никто не может избежать его влияния. Каждый получает свою часть. Великий в соответствии со своим величием, маленький в соответствии со своей малостью. Но указанный закон единственности, существующий в природе каждого человека, не хорош и не плох, так как он природная реальность, и у него есть право на существование, как и у любой части творения, и нет ни малейшего надежды на то, чтобы отменить его, или хотя бы немного смягчить его действия, как нет надежды уничтожить весь род человеческий. И в соответствии с этим, мы не покривим душой, если скажем об этом законе, что он представляет собой абсолютную правду. То есть каждый из нас существует, существует вечно, как вечно, существует как сущее из ничего, как то, что Творец определил, как сущее из ничего, как желание, свойство отдачи и свойство отдачи, и поэтому единственность, ощущение единства существует в каждом из нас. Она духовна, она вечна, она не может умереть или еще раз родиться, она находится в нас, и невозможно ее вывести из мира. Мы лишь можем найти то, в какой правильной форме мы ее можем использовать, к тому, чтобы единственность в нас привела к свойству единого, единственного и одного. И это особенная форма и объединенная форма. И здесь действительно все предназначение человека. Но эта единственность идет из Творца. Вторая стадия – отдача, в которой человек, через которую человек соединяется с другим, это свойство сообщает ему единственность. Почему? Что такое единственность? Я измеряю себя относительно других, и относительно них я чувствую себя, как я единственный, единый и не такого, как я. И это поступает ко мне от ощущения ближнего, а ощущение ближнего возникает только от вины, потому что эго, только желание получить, не чувствует ближнего ни как хорошего, ни как плохого. Иначе говоря, корень единственности – Творец, поскольку Он единый, один. И тогда свойство бины даже в, как находящееся в нас как разбитое, дает мне ощущение единственности, хотя и во мне это обращается во зло мне и во зло остальным. И когда я выявляю его, выясняю эту истину, и обращаю ее действительно в истину, в свойство бины, в закон, в общую программу конечного исправления Эйн Софа, тем самым я сам по себе становлюсь особенным и одним против Творца, потому что вся эта система, общая цель становится моей функциональной. Моим функциональным проявлением. Эта искра бины, она в конечном итоге помогает нам исправить себя и прийти к мере истины. Дальше. Но не существует сомнения, как мы можем даже убедить индивидуума, пообещав ему равенство со всеми членами общества, когда все стремление индивидуума подняться выше над всем обществом, и нету в природе человеческой ничего более далекого от этого. И так мы выяснили, что в соответствии с категорией «правда» совершенно невозможно сделать счастливой жизнь всех людей. Мы не можем найти этому пример, что если я чувствую, что от меня зависит вся работа организма, и тогда весь организм – это мой хисарон, это мой недостаток, Когда я почувствовал относительно всего тела себя как определяющего, как удерживающего, как управляющего, что все зависят от меня, что я являюсь Рош, головой. Если я получу их хисароны, свои недостатки, как свою заботу, а не для того, чтобы ими управлять, дать им жизнь, наполнить их, действовать по отношению к ним в отдаче, тем самым я определяю свою единственность. И тогда каждый, неважно, к какой клетке тела Адама Ришона он относится, и что он делает, и где он действует, если он производит свою, преданно выполняет свою функцию в категории истины, то он приходит к ощущению истины, к ощущению своей единственности в мироздании. Вопрос. Мы говорим несколько раз о том, что развитие эго происходит таким образом, что есть маленькое эго, когда человек вообще не чувствует другого, живет простой жизнью. Затем эго поднимается до особой отметки, когда он хочет уже использовать ближнего, поскольку ощущает его. Но мы говорим о том, что чем больше возрастает эго, тем больше человек отключается от мира, человек перестает чувствовать остальных. Нет. Когда эго развивается, оно развивается не просто как эго. Внутри эго есть свойства бины, которые пробуждаются все больше и больше. Когда мы начинаем относиться к младенцу как к человеку, когда он начинает уже не быть закрытым в себе, а начинает играть с другими, то мы, соответственно, начинаем обучать его, как относиться к другим. Он становится взрослее, мы показываем ему еще более сложные связи. Не стоит тебе делать так и так, а используй их так и так, будет тебе хорошо. И обрати внимание, все наше образование – это воспитание альтруистическое. Мы говорим детям, ты должен быть хорошим по отношению к другим, что мы сумасшедшие, ведь он должен зарабатывать в жизни. Зачем ты его учишь, как уступать другим? Обрати внимание. Почему? Потому что мы хотим исправить свойство бины, потому что она будет для него, ущербной. Везде у тебя есть это. В любом воспитании. Почему так? Потому что чем больше эго развивается, тем больше человек должен учиться, как правильно его использовать, иначе он претерпит ущерб. Вопрос. Эго, которое гиперболически развивается в виде экспоненты, достигает ли она какой-то критической массы, когда это начинает возвращаться обратно в виде свойства бины должна так проявить себя. Мы рассматриваем точку в сердце, но вся весь размер эго идет за счет бины. Почему? Ты видишь, как наши желания растут. Они растут к более человеческим желаниям. Мы должны на этом заканчивать урок, к сожалению, и продолжим в следующий раз. И также у нас есть объявление. Мы рады сообщить о нашем мероприятии «Культура и Каббала». В 6 часов вечера осталось очень маленькое количество билетов. Это первое объявление. Это совершенно великолепное и уникальное мероприятие в Израиле. 1-700-909-910. Второе объявление для тех, кто не успел купить билеты. Как на канале Карма, так и в интернете будет прямое вещание этого мероприятия. В 7 часов вечера в четверг, с 7 до 10 по каналу Карма, чтобы у нас было все хорошо.